Мир вам, дорогая церковь! Вы помните, мы начали исследовать послание к Ефесской церкви, чтобы получить ответ на один очень важный вопрос, который во все времена волновал людей. Что может решить проблему вражды между людьми? На протяжении истории за решением этой проблемы брались многие, как философы, психологи, политики, общественные деятели, но все их попытки в конечном итоге оказались бессильными. И как я уже говорила, однако существует только одно средство, способное исцелить человека от вражды. Это Божья сила через Евангелие. Именно с него апостол Павел начинает свое послание, раскрывая красоту Евангелия, и прежде чем призвать святых к созидательным взаимоотношениям, после изложения евангельской вести апостол Павел обращается к Богу с молитвой. И в этой молитве отражено все, что необходимо для восстановления отношений между людьми. В этой молитве есть абсолютно все, что нужно, чтобы освободиться от вражды. Послушайте, апостол Павел пишет: «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым», то есть он говорит уже о верующих, «непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали». И дальше он перечисляет, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих под действие державной силы Его. Как мы видели в прошлом сцене, в этой молитве мы видим три просьбы апостола Павла. Он молится о том, чтобы Дух Святой помог верующим познать надежду своего призвания. Он молится, чтобы верующие познали, насколько они богаты или какое имеет славное богатство наследия во Христе. И также он желает, чтобы они могли вкусить, насколько безмерное величие силы, которая действует в них, другими словами, вкусить, насколько великая сила находится в верующих людях. Знаете, именно это необходимо для восстановления отношений между людьми. Три элемента. Познание трех элементов, оно способно решить проблему любой вражды. Именно в этой молитве мы находим ответы на три часто задаваемых вопроса, которые задают враждующие люди. Обычно самый первый вопрос они спрашивают: а почему я должен прощать? А почему я должен терпеть? А почему я должен снисходить в любви, как пишет апостол Павел? Почему я должен начать первый это сделать? И ответ прост. Потому что Бог от вечности избрал тебя для того, чтобы ты был свят и непорочен пред Ним в любви. Именно ради этого Он искупил тебя, простил твои грехи, усыновил тебя, сделал своим сыном. Поэтому, если ты являешься Божьим сыном, то и должен жить так, как подобает Божьему сыну. Если ты сын Божий, то покажи характер Божьего сына. И для этого апостол Павел желает, чтобы верующие люди возрастали в познании надежды призвания, чтобы они могли вкусить, что значит не просто быть, не просто называться, но быть сыном Божьим. И тут сразу возникает возражение. А что я от этого буду иметь? О, если я буду прощать, терпеть и не сходить в любви, то человек просто сядет мне на шею, будет пользоваться моей добротой и продолжит надо мной издеваться. И снова мы видим ответ в этой молитве. Да, вы ничего не будете от этого иметь, потому что вам уже не нужно что-то приобретать для себя. Бог уже благословил вас всяким духовным благословением, которое хранится на небесах. Таким образом, все, что Бог желает от вас, чтобы вы возложили упование на Христа и жили к похвале благодати славы Его. Именно поэтому Павел молится о том, чтобы верующие познали, какое славное богатство он приготовит для своих детей. Послушайте, когда человек понимает, насколько он богат во Христе, ему уже не нужно искать выгоды в отношениях с людьми или отстаивать свои интересы ценой вражды. Когда человек понимает, какой он богат во Христе, его взаимоотношения приобретают совершенно другую ценность. И тут возникает главное коронное возражение. Я все понимаю. Я понимаю, что я должен так поступать. Но я больше не могу. У меня больше нет сил так жить. Молодой человек говорит, я устал, и у меня нет больше сил бороться с этим грехом. Сколько бы я ни обещал Богу, сколько ни молился, я снова и снова падаю. Огорченный человек говорит, я не могу простить то, что мне сделали, слишком больно, это сверх моих сил. Жена говорит, я больше не могу жить с таким мужем, я настолько устала, что мне кажется, как будто я никогда не любила его». Отец семейства говорит, я больше не выдерживаю давления, у каждого свои ожидания, свои требования, и мне кажется, что я просто разрываюсь на части. Служитель говорит, я устал служить этим людям, сколько разочарований, сколько непонимания, сколько обвинений, сколько неблагодарности. Именно здесь Павел дает ответ. Он не говорит, постарайся еще раз, или возьми себя в руки, и прояви еще раз свое призвание, но он молится о том, чтобы верующие познали безмерное величие Божьей силы, которая действует в них. Послушайте, Бог никогда не рассчитывал, чтобы христианин жил собственной силой. Никогда. Проблема многих верующих не в том, что у них мало силы, а в том, что они пытаются жить за счет своей силы. Но Евангелие открывает удивительную истину. В каждом рожденном свыше человеке обитает не просто сила, а величественная сила, которая намного превосходит все человеческие возможности. И возникает вопрос, что это за сила? Какую силу апостол Павел желает, чтобы верующие могли познать или вкусить? И апостол Павел не оставляет нас в догадках. Он показывает ее не в теории, он раскрывает ее в действии. Сначала он раскрывает действие этой силы, которая была явлена в жизни Иисуса Христа, и затем он показывает, как эта сила уже была явлена в жизни каждого верующего. Давайте мы рассмотрим каждое из этих измерений по отдельности, чтобы нам понять, насколько мы сильны в Боге. Итак, сила явлена во Христе. Апостол Павел пишет, который, он молится, чтобы мы могли познать величие силы, которая в нас, именно которой, этой силы он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых, посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главой церкви. Обратите внимание, в начале 20 стиха Павел говорит, что в каждом верующем обитает именно та самая сила, которой он воздействовал во Христе. Именно эта сила, которая воздействовала во Христе, апостол Павел желает, чтобы верующие могли вкусить. И первое проявление этой силы, которое он упоминает, это воскресение Христа из мертвых. Павел напоминает именно, начинает именно с этого, потому что в воскресении Христа было явлено величайшее проявление Божьей силы. Она абсолютно превосходит все человеческие возможности. Находясь на похоронах, мы особенно остро ощущаем свое бессилие. Мы можем утешать, мы можем сочувствовать, мы можем плакать вместе с родными, но мы не можем вернуть человеку жизни. Не можем. Мы хотели бы это сделать, но мы бессильны перед смертью. Однако сила, которая обитает в каждом верующем, это та самая сила, которая однажды воскресила Иисуса Христа из мертвых. Для Божьей силы даже смерть не является непреодолимой преградой. Поэтому она торжествует там, где заканчиваются все человеческие возможности. Именно эта сила, которая в нас, она однажды воскресила Христа из мертвых. Продолжая, он говорит, именно этой силой Бог Отец своего Сына Иисуса Христа посадил на небесах по правую руку свою. Как сказано, и посади в одесную себя на небесах. По всей видимости, здесь апостол Павел ссылается на 109-й псалом, где сказано: «Господь сказал Господу моему, сиди, одесную меня, доколе я положу врагов твоих под ножи ног твоих». Это указание на вознесение Христа и его последующую славу. Этой силой Бог не только воскресил Христа из мертвых, но и вознес его на небесах и посадил там по правую руку себя, как написано, превыше ли выше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. Другими словами, престол, на котором Бог Отец этой силой посадил Иисуса Христа выше всякого престола. Не было, нет, и никогда не будет никого ни на небе, ни на земле, ни в видимом, ни в невидимом мире, кто был выше Христа. Но особенно удивительно то, каким путем Христос пришел к этой славе. Вы помните, на земле он был унижен, его отвергли, оклеветали, предали, распяли, как преступника. Он принял образ раба и смирил себя до смерти, и смерти крестной, как сказано. Но эта сила, о которой пишет апостол Павел, она подняла Христа из самого низкого положения в самую высшую степень славы. Она из гроба вознесла на престол, из глубины унижения к величию превыше всякого начальства, власти, силы и господства, из положения отверженного людьми, положения господина всей вселенной. Поэтому, когда Павел говорит о силе, действующей верующим, он напоминает нам не просто о силе, которая способна помочь в трудностях. Он говорит о силе, которая может из самого низкого и униженного положения возвысить до самого высокого. Эта сила однажды была продемонстрирована в Иисусе Христе. В-третьих, апостол Павел говорит, что этой силой Бог все покорил под ноги Его. Он все покорил под ноги Его. Для жителей Ефеса эти слова звучали особенно сильно. На стене из одних домов, обнаруженного археологами, была найдена надпись: «Рим, владыка сего, власть твоя никогда не умрет». Римляне были убеждены, что их империя непоколебима и будет господствовать вечно, но Павел раскрывает совершенно иную реальность. Не Риму принадлежит окончательная власть над миром, не земным правителям и не могущественным империям. Все покорено Христу. В этих словах звучит торжество христианской надежды. Да, сегодня мы еще не видим, или мы сегодня еще видим зло, несправедливость, войны, страдания и смерть. Может показаться, что силы тьмы, они продолжают торжествовать, но Павел напоминает, что исход битвы уже решен, Христос уже воскрешен, уже вознесен и уже восседает одесную Бога. И так как эта сила совершила над ним все это, эта сила и все покорит под ноги его. Поэтому нынешнее положение мира не является окончательной реальностью, окончательное торжество Христа еще впереди, как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои». Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же говорит, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все, то есть Бог своей силой. Обратите внимание, последний враг – смерть. Та самая смерть, пред которой бессильны все люди, однажды будет навсегда уничтожена властью Христа или Божьей силой, которая обитает сегодня в верующих людях. Наступит день, когда не останется ни одного врага, ни одной силы, ни одного правления зла, которое не было бы покорено ему. И все это совершит та самая сила, о которой пишет апостол Павел. Но это не все. Это не все. Апостол Павел говорит, что посредством этой силы Бог даровал еще Христа Церкви. Дальше продолжает и говорит, «И поставил Его выше всего главой Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Вот это выражение «и поставил Его главой Церкви» лучше перевести как «и ко главу на всем дал Его Церкви». Кстати, это в английском переводе отражено, он был дан церкви как глава. Он дан был церкви. Другими словами, Павел показывает, что Бог той же самой силой, которая воскресил Христа, вознес на небесах и покорила ему все, он этой силой дал данного Христа как главу церкви. Дальше он добавляет поразительную истину, что церковь – это больше, чем собрание верующих. Она является телом Христа, где Христос является головой или главой. Это означает, что все, что принадлежит Христу, в определенном смысле принадлежит и Его народу. Все, что принадлежит Христу, оно в каком-то смысле принадлежит Его народу, потому что если все было покорено Христу, а мы являемся частью Христа – Его телом, где Он глава, то все, что было дано Христу, оно дано именно Его телу, а значит, Его Церкви. Поэтому, как Христос был воскрешен, так и Церковь будет воскрешена. Как Христос был вознесен и посажен на небесах, так и Церковь будет вознесена и посажена на престолах. Как Христу покорено все, так и Церковь будет царствовать над всем. Далее Павел называет Церковь полнотой, наполняющего все во всем. Наверное, одни из самых сложных слов в этом послании. Что значит полнота, наполняющая все во всем? Неужели церковь может как-то дополнить Христа? По всей видимости, здесь апостол Павел говорит не об этом. По всей видимости, здесь апостол Павел, используя пассивный залог, указывает, что церковь – это то, что наполняется тем, кто сам обладает всей полнотой. То есть речь идет о Христе. Не церковь наполняет Христа, а так как церковь соединена Христом, то Христос наполняет церковь как своей жизнью, своим присутствием, своей силой и своей славой. Кстати, эта мысль хорошо согласуется со словами параллельного послания, которое апостол Павел писал в это же время, находясь в тюрьме, это послание – Колосской церкви. Там эта мысль так выражена. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Во Христе вся полнота, и вы имеете полноту в нем. Поэтому церковь не должна искать своей полноты где-то еще. Все необходимое для жизни, для благочестия, для духовного роста и будущей славы, она уже имеет в своей главе, как в Иисусе Христе. Итак, указав на то, что верующий имеет полноту во Христе, он переходит к святым, в жизни которых было явлено данной силой. Таким образом, можно сказать, это выражение, предыдущее выражение, где сказано было о том, что Церковь есть полнота, наполняющая все во всем. Оно является переходным выражением, где Павел ведет нас от Христа к Церкви. если церковь есть тело Христа, которое полностью наполнено Христом, то все, что сделала та сила со Христом, она сделала и с верующими людьми. Именно это подводит нас ко второму пункту, который назвал «сила, явленная верующих». Она была явлена во Христе, и то же самое эта сила уже была явлена верующим. И чтобы яснее увидеть величие Божьей силы, Павел сначала показывает безнадежность нашего положения. Он начинает говорить: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Кстати, обратите внимание на слово «и вас». К сожалению, когда Библию разбили на главы, иногда это имеет чуть-чуть или является чуть неудачно. Нам легко читать или находить текст, но иногда главы разбивают мысль. Так вот это выражение «и вас», она не является новой мыслью. Она является продолжением чего-то. И, естественно, нужно задать вопрос: «и вас как кого?» Если я говорю «и вас», значит, о ком-то шла речь, и то, что было с тем, и теперь «и вас». И вы помните, предыдущая глава заканчивается на Христе. Это сила, которая воздействовала во Христе. Она Христа воскресила, посадила, покорила и поставила. И теперь это сила и вас. Кого вас? Мертвых по преступлениям и грехам вашим. И первое, что апостол Павел указывает, это на абсолютную безнадежность нашего положения. Другими словами, главная проблема человека заключается в том, что он духовно мертв. Он духовно мертв. Слово «мертвый» означает лишенный жизни или не способный ни на что реагировать. Важно отметить, что речь идет не о физической смерти, речь идет о духовной, на что указывает дальнейшее описание апостола Павла. Он раскрывает, что по отношению к греху человек жив, но по отношению к Богу он абсолютно мертв. Выражение «мертвые по преступлениям и грехам» указывает не просто на отдельные поступки человека, но на саму его природу. Это означает, что человек не становится грешником, потому что грешит, но он грешит потому, что является грешником по своей природе. Кстати, верно и обратно апостол Павел описывает в отношении спасения. Человек не становится святым, потому что перестает грешить, но он оставляет грех, потому что Бог сделал его святым. Как человек стал святым, так раньше он был мертвым, и эта мертвость была связана с преступлениями и грехами. Но кто-то спросит, а что означает быть мертвым по преступлениям и грехам? И ответ мы находим во втором стихе. Он продолжает: «Именно в этом состоянии, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Мертвый человек, раскрывает, живет по обычаю мира этого, то есть в соответствии с ценностями и образом жизни падшего человека, который находится в этом мире. Он живет так, как обычно живут люди этого мира. Более того, этот мир находится под влиянием князя, господствующего в воздухе. Другими словами, он находится под влиянием сатаны, который действует в сынах противления. Они живут по обычаю мира. Этот мир живет по воле князя. И все это, оно проявляется в том, что этот князь или сатана, он ныне сегодня проявляет себя в сынах противления. Эти люди этого мира, мертвы в грехах, это сыны противления. Поэтому мертвый всегда противится Богу. Мертвый всегда противится Богу, поэтому он любит тьму больше, нежели свет. Он ожесточен сердцем, он не может покориться Богу, он не способен принять Евангелие таким, как оно есть, потому что по своей природе он постоянно находится в противлении Богу. Поэтому сколько его не призывай к Богу, он является его врагом, и он всегда по природе ему противится, он не может поступить совершенно никак. Кто-то может возразить. Я никогда не жил по воле дьявола. Я свободный человек. Я не противился Богу. Так доказательством духовного рабства апостол Павел приводит в 3 стихе. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие. Заметьте, насколько глубоко грех проник в человека. То, что они жили по воле князя, они жили по своим плотским похотям, исполняя желания своей плоти и своих мыслей. Апостол Павел раскрывает, что, находясь в этом рабстве противления, этот грех поработил его полностью, его желания, его чувства, его мысли, его воля. Они полностью находились в этом рабстве противления. И человек, находясь в рабстве, находился тогда, когда считал себя свободным. В то же самое время он был не свободен выйти за пределы собственных своих греховных желаний. Многие невозрожденные люди скажут, что они никогда не исполняли желания дьявола, но апостол Павел раскрывает, что они не только исполняют, но хотят и это делать, потому что их желания плоти всегда звучат в унисон с желанием дьявола. Их желания плоти всегда отображают желания дьявола. И поэтому человек, живя по желаниям своей собственной плоти, он даже не замечает, что он живет по положению в рабстве дьявола или в рабстве греха, в рабстве противления. Ему кажется, что он свободный. Но проблема заключается в том, что его желания, они уже являются рабами. И поэтому свободно поступает по своим желаниям. Все равно он является рабом этих желаний, которые руководят им. Более того, его положение усугубляется тем, что он является по природе ребенком гнева. То есть человек, непримиренный с Богом, человек, противящийся Богу, находится под его справедливым осуждением. Он не только сын противления, но объект Божьего суда, и речь идет не о будущем состоянии. Павел говорит о настоящем положении человека вне Христа. Тот человек, который противится Богу, он является детем гнева. Да, этот гнев еще не излит во всей полноте, как апостол Павел к римлянам пишет, что открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду у людей, но этот человек уже является сыном гнева, то есть тем, на кого изливается и будет в полноте излит Божий гнев. Однако, несмотря на это безнадежное положение, в этом мрачном описании начинает сиять свет величия Божьей силы. Посмотрите внимательно еще раз на этот текст и обратите внимание на времена глаголов. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти помыслов, и, можно сказать, некогда были по природе детьми гнева, как и прочее». Обратите внимание на эти выражения. «Вы некогда жили, и мы все жили некогда», и в контексте «некогда были» они указывают, что однажды произошло радикальное положение. Оно указывает, что мы когда-то были такими, но сейчас уже не такими. Это описание нашего прошлого положения или прошлого состояния. Здесь раскрывается то, что оказалось безнадежным, вдруг было изменено. Те, кто были сынами противления, стали детьми послушания. Те, кто были детьми гнева, стали детьми Божьими. Те, кто находились в рабстве греха, получили свободу жить для Бога. Так что же произошло с человеком? Что же произошло с человеком, посредством чего он перешел из этого состояния духовной смерти к жизни из рабства греха к послушанию Богу, из положения чада гнева, положение Божьего ребенка. Как так получилось? Что, находясь в том положении, он жил, как все люди, и вдруг это стало положение описания его прошлого, а сегодня совершенно другой. И ответ мы находим в следующих стихах. Это произошло не потому, что человек изменил себя собственными усилиями, и не потому, что он стал нравственно лучшим по своей природе. Причина этой перемены находится не в человеке, а в Боге. В жизни верующего начала действовать та самая сила, которая когда-то действовала во Христе. Эта сила, которая действовала во Христе, она по причине единения со Христом стала теперь действовать и верующим, преображая его. Поэтому в следующем стихе апостол Павел описывает эту безграничную силу. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Кстати, в оригинале 4 стих начинается не со слова «Бог». И вы видите в английском переводе «but God», «но Бог», «но Бог». Это противление. Он говорит, несмотря на все это безнадежное положение, в котором находился человек, но Бог богатый милостью. Но Бог, эти два слова являются самым прекрасным поворотом во всем Писании. Человек был мертвый, человек находился во власти греха, мира, дьявола. Он был сыном противления и ребенком гнева. Но Бог, несмотря на всю глубину его падения, он явил ему богатство милости своей и величие своей любви. Именно в этом заключается причина нашего спасения. Она находится не в нас, и не в наших заслугах, и не в наших решениях, и не в наших достижениях, а исключительно в Божьем характере, в его милости и его любви. Более того, Павел говорит не просто о милости. Заметьте, он говорит, что Бог богатый милостью. Бог богатый милостью. Он раскрывает, чтобы изменить или избавить нас от нынешнего безнадежного положения, потребовалось неисчерпаемое богатство Божьей милости. Мы были виновны перед бесконечно святым Богом, и Он явил нам бесконечную милость. Именно благодаря этой милости и любви Бог оживотворил нас со Христом, другими словами, Он вдохнул жизнь в духовно мертвых людей. Это и есть величайшее проявление Божьей милости в жизни верующего. Бог не просто исправил человека, Он сделал нечто большее, нечто лучшее. Он дал жизнь тому, кто был по состоянию мертвым. Если раньше мы были мертвы по отношению к святости, истине Богу, то теперь мы стали живыми для Него. Если раньше мы находились в рабстве греха, то теперь мы стали рабами праведности. Если раньше мы были детьми гнева, то теперь стали детьми Божьими. И все это является исключительно заслугой Божьей благодати, поэтому апостол Павел, раскрывая о том, что он нас оживотворил, он восклицает, что благодатью вы спасены. Почему мы благодатью спасены? Потому что мы спасены только по причине Божьей милости и величайшей Божьей любви, которую он по суверенной воле решил нам проявить. Этими словами он связывает вторую главу с прославлением Божьей благодати, которая звучала в первой главе. Вы помните, там сказано, Бог спас нас или искупил по хвалу славы своей благодати, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Как в первой главе, так во второй главе Павел приводит нас к одному и тому же выводу. Вся слава за спасение принадлежит Богу. Она принадлежит Богу. Мы были слишком виновны, чтобы заслужить спасение. Мы были слишком испорчены, чтобы изменить себя. Мы были слишком мертвы, чтобы оживотворить себя. Но Бог по своей великой милости, по своей величайшей любви и безмерному величию своей силы Он даровал нам жизнь. Он даровал нам жизнь. Именно Он это сделал силой, которая сегодня пребывает в нас. Поэтому и сказано, что мы верующие под действием Его державной силы. Но на этом проявление этой силы не закончилось. Она не только дала жизнь мертвым, но и совершила с ними то же самое, что однажды совершила со Христом. В 6 стихе Он говорит: «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Обратите внимание, та самая сила, которая обитает в верующих, она не только их оживотворила, но воскресила и посадила на небесах во Христе Иисусе. Заметьте, здесь апостол Павел говорит вот то же самое, что было сделано со Христом. Сила посадила Христа на небесах, и так эта сила воскресила нас и посадила на небесах. Кто-то может сказать: подождите. Подождите, я согласен, что я рожден свыше. Но я еще не пережил воскресение тела. Более того, я сейчас сижу не на небесах, а в здании библейской церкви Слова Истины. О чем же здесь говорит апостол Павел? Здесь мы видим удивительную истину, которую богословы часто называют принципом «уже, но еще нет». С одной стороны, мы уже оживотворены со Христом, мы уже имеем новую природу, мы уже оправданы, мы уже стали Божьими детьми, мы уже имеем небесное гражданство и уже принадлежим будущему веку. С другой стороны, мы еще ожидаем полного осуществления всего того, что Бог приготовил для нас. Наши тела еще не воскресли, мы еще живем в мире, пораженном грехом. Мы еще сталкиваемся с искушением, страданиями и смертью. Однако апостол Павел уверен настолько в Божьей силе, что говорит о воскресении и прославлении, как уже свершившемся факте. Кстати, здесь можно отметить, что в греческом, древнегреческом языке была такая форма «арист», которая говорила о завершенном действии. И эта форма иногда использовалась к действию, которое еще не совершилось, но она обязательно точно совершится. Например, как Христос. Он его посадил и все покорил под ноги его, хотя Писание сказано еще не все покорено ему. Но апостол Павел настолько уверен, что это будет все покорено Христу, он говорит, как уже свершившийся факт, используя время и арист, подобное здесь. Для него между нашим возрождением и будущим прославлением существует прямая связь. Если Бог дал духовную жизнь, то апостол Павел убежден, он непременно доведет свой труд до самого конца. Поэтому слова «воскресил с Ним и посадил на небесах» являются не только описанием нашего положения во Христе, но и гарантией нашего прославления. Апостол Павел абсолютно уверен. Все те, кто оживотворены со Христом, они обязательно будут воскрешены из мертвых и обязательно будут сидеть на небесах. Ни один из возрожденных свыше людей никогда не потеряется, пока не придет до самых небес. И в этом проявляется величие Божьей силы. Она не просто начинает наше спасение, но доводит его до конца. Она не только выводит человека из мертвого положения, но приводит его и к вечной славе. Поэтому верующий может смотреть в будущее без страха. Его будущее определяется не его собственной силой, но силой Бога. Именно поэтому апостол Павел пишет о нашем прославлении с такой уверенностью, что это уже гарантировано нам. Для него это Божье обещание, исполнение которого гарантировано не нашими силами, не нашей верностью, оно гарантировано всемогуществом Бога. Поэтому он уверен, что все, абсолютно все возрожденные люди однажды достигнут неба, и никто из них не потеряется на данном пути. Эта, кстати, уверенность выражается во многих посланиях апостола Павла. Я приведу вам только один пример. Послание к Римлянам, 8 глава сказано: Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил, другими словами, даровал новые тела. Обратите внимание на удивительную связь. Все те, кто был предузнан, или этот смысл идет, избран заранее, тем Бог предопределил, всем им предопределил быть подобными Сыну Его. А кого Он предопределил? Именно тех. Сколько было предопределенных, столько и было призванных. Сколько было призванных, столько было оправданных, и сколько было оправданных, столько было и прославленных. И хотя наше прославление еще произойдет в будущем, мы еще находимся в своих греховных телах. Апостол Павел говорит, это с абсолютной уверенностью, используя совершенное время глагола «арист», потому что уверен, что никто из тех, кого Бог избрал, оправдал, призвал и оправдал, не будет потерян, но все оправданные, они будут прославлены. Божья сила доведет каждого верующего до окончательной славы. Таким образом, Павел уверен, что каждый спасенный будет сохранен Божьей силой. Потом он сказал, благодатью вы спасены. А слово «спасены» оно включает все действие Бога, начиная от мертвого состояния и заканчивая нашим пребыванием на небесах. И все это было совершено Божьей благодатью. Благодатью вы спасены. Далее Павел добавляет еще одну удивительную деталь. Все, что Бог совершил, Он совершил не только ради нашего спасения, но ради еще полного явления Своей благодати, раскрывая, что однажды будет явлена неизмеримая слава Его благодати. Заметьте, Он говорит, Бог нас спас, оживотворил, воскресил и посадил на небесах, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей благости к нам, во Христе Иисусе. Заметьте, действие Божьей благодати не заканчивается в момент обращения, оно даже не заканчивается в момент оправдания, и оно даже не заканчивается в момент прославления. Даже тогда, когда будем сидеть на престолах, там, в небесном царстве, в грядущих веках, Бог будет продолжать являть Своим искупленным детям преизобильное богатство Своей благодати. Заметьте, выражение «в грядущих веках» указывает на бесконечное время или бесконечную вечность. Можно сказать, даже спустя миллионы лет спасенные люди не достигнут предела познания Божьей доброты. Они будут снова и снова открывать новые грани Божьей доброты, любви, милости, благости, которые явлены им во Христе. Поэтому сказано «преизобильное богатство», то есть это богатство, которое будет переливаться через краев, это богатство благодати будет явлено нам в благости. Слово «благости», то есть в Его доброте, которая будет излита к нам во Христе Иисусе. Это поразительно. Павел говорит не просто о богатстве благодати, но преизобильном богатстве. Он словно подбирает самые сильные слова, чтобы показать Божью благодать настолько велика, что ее будет невозможно исчерпать. Сегодня мы знаем лишь малую часть того, что Бог приготовил для Своих детей. Мы видим только отдельные части Его милости, но однажды, находясь в присутствии Христа, мы будем вечно возрастать в познании этой великой благодати, и это величие благодати будет нам излито именно этой силой, которая сегодня уже обитает в нас. Фактически Павел говорит, что одной из целей нашего спасения является демонстрация Божьей благодати всему творению. Церковь станет вечным свидетельством того, насколько велик Бог своей любви к недостойным грешникам. Ангелы будут смотреть на искупленных людей и видеть в них трофеи Божьей благодати, о чем сказано в 3 главе. Каждый спасенный будет живым доказательством того, что Божья милость сильнее человеческого греха, а Божья любовь превосходит всякое человеческое представление, и Божья сила может покорить всякое человеческое сопротивление. Поэтому сегодня мы восхищаемся Божьей благодатью лишь отчасти, но в грядущих веках мы будем восхищаться ею без конца, потому что бесконечный Бог никогда не перестанет открывать искупленным детям новые глубины своей любви и доброты. Заканчивая описание Божьей силы, явленной в жизни верующего, апостол Павел показывает нам на доказательство этой силы. Он указывает на доказательство этой силы, и мы подходим к самым знакомым стихам из этого послания, которые многие знают. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вначале Павел раскрывает, что мы были спасены по благодати. Обратите внимание на сам начало стиха «ибо», потому что. Он как бы подводит итог и раскрывает то, что мы будем переживать Божью благость всю вечность. Она связана только потому, что мы были спасены благодатью. Он опять возвращает нас к этой Божьей силе, которая была проявлением Божьей благодати. И эта сила была проявлена в жизни каждого из нас. И поэтому он сразу подчеркивает, это не от нас и не от дел, чтобы никто не хвалился. Другими словами, в нашем спасении совершенно не было проявления нашей силы, но все, что мы переживаем, это и есть действенность Божьей силы, которая пребывает в нас, поэтому называет нас верующих по действию державной силы Его. Даже вера, через которую мы принимаем Христа, не является поводом для хваления, потому что и она рождается действием Божьей благодати в сердце верующего, как он уже написал, мы верим по действию Его силы. Мы спасены через веру, и это относится и как к вере, и как к нашему спасению. Все это совершенно не от нас. Все это совершенно не от нас и не от наших действий. Именно всем этим апостол Павел говорит, Бог разрушает всякую причину для похвалы. Именно поэтому истина Евангелия, она всегда разрушает гордость. Там ничего не остается для человека, потому что это все не от человека. Абсолютно все. И хотя мы спасены не делами, все же мы спасены для добрых дел. Как сказано, ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Удивительно. Слово творение, мы Его творение, указывает на новое Божье созидательное действие. С одной стороны, Он говорит, мы были возрождены, нам была вдохнута жизнь. С другой стороны, Он представляет нас как совершенно чем-то новым созданным. Мы Его совершенно новое творение. Спасенный человек – это не лучшая версия старого человека, но это во Христе совершенно радикально другой человек. Павел в других посланиях называет его новой тварью. Хоть она и тварь, но совершенно новая. Это новое творение. Именно поэтому после смерти Бог даст нам и новые тела. Новое творение включает и совершенно новые тела. И все это Бог делает для великой цели. Чтобы через нашу жизнь изливались добрые дела. Поэтому добрые дела не являются причиной нашего спасения. Они являются плодом нашего спасения. Они не корень спасения, они его доказательства, они не основание нашей надежды, но свидетельство того, что Божья сила действительно действует в нас. Поэтому по сегодня брат Сергей читал в самом начале о радикальном перемене. Человек был нелюбящий, друг он становится любящий. И апостол Иоанн говорит, если вы не любите, значит вы нет Бога, потому что когда Божья сила проникает, эта сила пребывает в человеке, и эта сила способствует тому, чтобы человек совершал добрые дела. Более того, Павел добавляет, что эти добрые дела Бог, написано, предназначил нам исполнять. Это был Божий замысел. Это значит, что новая жизнь верующего не является случайной или бесцельной. Бог не только спас нас от греха и гнева, но и приготовил для нас путь послушания, святости, любви и служения. Таким образом, вера, рожденная благодатью, неизменно проявляется в делах веры. Поэтому апостол Иаков в своем послании пишет, что вера без дел мертва. И он говорит, ты покажи мне веру без дел, а я покажу не просто дела, говорит, я покажу тебе веру мою из дел. И если во мне есть вера, а эта вера есть проявление Божьей силы, и если эта Божья сила во мне есть, то она не только дает мне жизнь, но она и производит в моей жизни новые дела. И наличие новых дел или наличие любви к окружающим людям, о чем писал апостол Павел, она как раз и раскрывает о том, что мы имеем совершенно иную природу, и в нас действует совершенно иная сила. Там, где Божья жила, оживотворила мертвого человека, там появляются новые желания, новая любовь ко Христу, новое стремление к святости и новое послушание к Божьей воле. Поэтому добрые дела – это не попытка заслужить спасение, а доказательство того, что спасение уже совершилось. Братья и сестры, я хотел, чтобы это глубоко врезалось в вашем сердце. Человек не делает добрые дела, чтобы стать новым Божьим творением. Он делает добрые дела, потому что он уже стал новым творением во Христе. Сначала Божье действие, которое делает нас новым творением, а потом дела. Кстати, в этом заключается, отличается жизнь Евангелия от законничества. Законничество говорит, делай так, и ты станешь этим. А Евангелие говорит, ты уже стал этим, теперь живи в соответствии тому, кем ты есть. Человек не делает добрые дела, чтобы стать Божьим творением, как сказал, но он делает их, потому что он уже является совершенно другим. Именно в этом заключается бесспорное доказательство Божьей силы. Мертвый стал живым, грех, раб греха стал служителем праведности, чадо гнева стало Божьим ребенком, и теперь его жизнь наполняется плодами, которые Бог заранее предназначил для своей славы. Добрые дела – это доказательство пребывания этой силы. Добрые дела. Вы знаете, как человек живой, доказательство, что он живой, у него есть дыхание и есть пульс. Так для того, чтобы определить, человек духовно жив или нет, у него есть плоды. И не просто плоды праведности, а плоды веры, которые производят именно вера, именно действующая сила, которая производит веру, и эта вера производит определенные плоды. Поэтому здесь апостол Павел, говоря о делах, он говорит их в двух смыслах. С одной стороны, эти дела, они не производят нас ни веру, ни спасение, но эти дела, они как раз являются доказательством, что у нас есть и вера, а значит и спасение. Ну, давайте вернемся к вашему вопросу. Для чего Павел обо всем этом говорит? Для чего апостол Павел описывает всю эту красоту нашего спасения? Братья и сестры, не только для того, чтобы мы восхищались славой нашего спасения, хотя это чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно понимать эти истины, понимать о том, что именно Божья благодать и меня из безнадежного положения сделала совершенно другим. Но здесь главная тема не эта. Его замысел в том, чтобы вы могли увидеть, что та самая сила, которая воскресила Христа из мертвых, вознесла его и посадила на престол, и которая покорила ему все и поставила его главой церкви, она сегодня действует в каждом Божьем ребенке, Именно эта сила, она и сегодня проявляется в нас, и она изменяет взаимоотношения между людьми, потому что эта сила производит плоды совершенно другого качества. Совершенно другого качества. Братья и сестры, мы уже сильны, но не своей силой. Мы сильны, но не своей силой. Нам эта сила уже дарована Богом. Потому если вам кажется, что нет больше сил бороться с грехом, то перестаньте искать силу в себе. Обратитесь к Божьей силе. Познавайте Божью силу. Пусть эта Божья сила произведет те дела, которые Бог предназначил вам исполнять. Если вам кажется, что вы не можете простить, потому что это сверх ваших сил, то перестаньте руководствоваться своими чувствами. Да, это сверх ваших сил, но это не сверх сил Бога, который Он даровал для вас. У вас есть нечто большее сила, которая может совершить то, что невозможно сделать человеку. Поэтому апостол Павел молится, чтобы они пошли по дороге познания Божьей силы. Эта Божья сила настолько наполнила их сердце, чтобы она произвела эти плоды, которые Бог предназначил исполнять. Если вы ощущаете, что больше не можете любить, больше не можете терпеть, больше не можете служить или больше не можете переносить испытания, то перестаньте смотреть на свою слабость. Да, вы не можете, но посмотрите на могущество того, который сегодня обитает в вас. Помните, христианская жизнь не задумывалась Богом, как жизнь, проживаемая человеческими усилиями. Она всегда была жизнью, проживаемой силой, которая воскресила Христа и даровала нам жизнь. Поэтому, если вы живы, то вы уже обладаете данной силой. А если вы обладаете этой силой, то в самые тяжелые обстоятельства жизни вы можете воскликнуть вместе с апостолом Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу. Все могу, но не собственной силой, но силой, которая укрепляет меня. Эта сила дарована мне в Иисусе Христе. Поэтому он до этого сказал: «Могу жить и в скудости богатстве, и в трудностях, и в радостях. Я все могу, потому что эта сила обитает во мне». Таким образом, если вы во Христе, у вас уже есть все, чтобы решить проблему вражды. У вас есть все, чтобы не враждовать. У вас есть евангельская мотивация. У вас есть истинная награда. И у вас есть безграничная сила. Три вещи, которые пытается апостол Павел, чтобы верующие люди познали. Но здесь возникает неизбежный вопрос. Если такая безграничная сила действует в нас, то как нам жить этой силой? Как практически укрепляться Господом? Как пользоваться тем, что уже Бог даровал нам в Иисусе Христе? Если Господь позволит, мы найдем эти ответы по мере нашего дальнейшего исследования послания Ефесянам. И, кстати, следующий стих начинается словом «Итак». Итак. Итак, имея величайшее призвание, имея все славное богатство, имея безмерную силу, говорит, и так, и приводит пять практических действий. Во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых. И приводит последнее. Как вы можете укрепляться этой силой? А сегодня я хотел, чтобы вы усвоили ценный урок для себя. Сила для христианской жизни, для христианских взаимоотношений уже дарована нам во Христе. Ее не надо просить, ее не надо умаливать. Ее нужно познавать. Она будет проявляться в нашей жизни. Поэтому пусть каждый святой воспользуется этой силой через познание того. Посмотрите еще раз на данные слова. И как безмерно величие, могущество Его в нас, верующий под действием державной силы Его. И дальше Он описывает всю эту силу. Давайте вместе поблагодарим Бога за то, что Бог даровал нам эту величайшую силу, и будем просить, чтобы Бог наполнял нас познанием ее. Давайте склоним колени и помолимся.